Анджей Сапковский. «Кровь эльфов».
«Истинно, истинно говорю вам, придет век меча и топора, век волчьей пурги. Придет час белого хлада и белого света, час безумия и час презрения. Тет-диэретх, час конца. Мир умрет, погруженный во мрак, и возродится вместе с новым солнцем. Воспрянет он из старшей крови, из хэн и хаэр, из зерна засеянного. Зерна, кое не прорастет, не проклюнется, но возгорится пламенем. Эстуах эссе, да будет так, внимайте знамением, а каковы будут оны, глаголю вам. Вначале и зайдет земля кровью Аэнсейтхе, кровью эльфов. Аэн этлина спехт, пророчество инлины аэгли аэп аэваньян.
Глава первая. Город горел. Забитые дымом узкие улочки, ведущие ко рву, к первой террасе, полыхали жаром. Языки пламени пожирали притулившиеся друг к другу соломенные крыши домов, лизали стены замка. С запада от портовых ворот накатывался крик, звуки яростного боя, глухие сотрясающие стены удары тарана. Нападающие неожиданно окружили их, проломив баррикаду, которую защищали немногочисленные солдаты, горожане с алебардами и арбалетчики. Покрытые черными попонами кони призраками перелетали через заграждение, блестящие мечи разили отступающих защитников. Цири почувствовала, как везущий ее на луки седла рыцарь резко осадил коня. Услышала его крик. «Держись!» — кричал он. «Держись!» Другие рыцари в цветах цинтры опередили их, сходу сцепились с нифльгаардцами. Цири видела это всего лишь одно мгновение, краешком глаза. Бешеный водоворот сине-зеленых и черных плащей, лязг стали, удары клинков по щитам, ржание лошадей. Крик. Нет, не крик. Вой. Держись! Страх. Каждый рывок, каждый удар, каждый скачок коня до боли рвет стискивающие ремень руки. Ноги, сведенные болезненной судорогой, не находят опоры, глаза слезятся от дыма. Обхватившая ее рука душит, давит, чуть ли не ломает ребра. Вокруг нарастает крик, какого она никогда раньше не слышала. Что надо сделать с человеком, чтобы он так кричал? Страх, сковывающий волю, парализующий, удушающий страх. Опять лязг железа, храп коней. Дома вокруг пляшут, исходящие огнем окна неожиданно оказываются там, где только что была забита грязью улочка, усеянная трупами, заваленная пожитками беглецов. Рыцарь у нее за спиной вдруг заходит со странным хриплым кашлем. На вцепившиеся в ремень руки хлещет кровь. Крик, свист стрел. Падение, болезненные удары о доспехи. Рядом бьют копыта, над головой проносится конское брюхо и разорванная сбруя, снова конское брюхо, развивающийся черный плащ, звуки ударов, наподобие тех, что издает лесоруб, валящий дерево. Но это не дерево, это железо, а железо. Крик, сдавленный и глухой, совсем рядом валится в грязь что-то черное и огромное, разбрызгивая кровь. Закованная в железо нога дергается, раздирает землю огромной шпорой. Рывок. Какая-то сила подхватывает ее, затягивает на седло. «Держись!» Опять галоп. Руки и ноги отчаянно ищут опоры. Конь становится на дыбы. «Держись!» Нет опоры, нет, нет. Кровь. Конь падает. Нельзя отскочить, нельзя выбраться, вырваться из тисков, покрытых кольчугой рук. Нельзя укрыться от крови, хлещущей на голову, на шею. Рывок, чавканье грязи, резкий удар о землю, удивительно неподвижную после дикой скачки. Хрип и пронзительный визг коня, пытающегося поднять круп. Удары подков, мелькающие бабки и копыта, черные плащи и попоны, крик. На улице огонь, ревущая красная стена огня. На ее фоне наездник, огромный, уходящий, кажется, выше пылающих крыш. Покрытый черной попоной конь пляшет, мотает головой, ржет. Наездник глядит на нее. Цири видит, как блестят его глаза в прорези огромного шлема, украшенного крыльями хищной птицы. Видит отблеск пожара на широком клинке меча, который тот держит в низко опущенной руке. Наездник глядит. Цири не может пошевелиться. Ей мешают одеревеневшие руки убитого, охватывающие ее талию. Удерживает что-то тяжелое и мокрое от крови, что лежит у нее на бедре, и притискивает к земле. И еще ей не дает двигаться страх. Чудовищный, выворачивающий все внутри страх, из-за которого Цири уже не слышит стон раненого коня, рев пожара, крики убиваемых людей и грохот барабанов. Единственное, что существует, с чем приходится считаться, что имеет значение, это страх. Страх в обличии черного рыцаря с украшенным перьями шлемом, рыцаря, застывшего на фоне кроваво-красной стены бушующего пламени. Наездник сдерживает коня, крылья хищной птицы на его шлеме расправляются, птица устремляется в полет. Кидается на беззащитную, парализованную страхом жертву. Птица, а может рыцарь, кричит, вопит страшно, жутко, торжествующе. Черный конь, черные доспехи, черный развивающийся плащ, а за всем этим огонь, море огня. Страх. Птица верещит, крылья трепещут, перья бьют по лицу. Страх. «На помощь! Почему никто мне не помогает? Я одинокая, я маленькая, беззащитная, я не могу пошевелиться, даже звука не могу издать перехваченным судорогой горлом. Почему никто не приходит мне на помощь? Я боюсь!» Горящие в прорези огромного крылатого шлема глаза. Черный плащ заслоняет все вокруг. «Цири!» Она просыпается. Вся в поту, застывшая, а ее собственный крик, крик, разбудивший ее, все еще дрожит, вибрирует где-то внутри, в груди, разрывает высохшее горло. Болят вцепившиеся в попону руки, болит спина. Цири, успокойся. Кругом ночь, темная и ветренная, монотонно и мелодично шумящая кронами сосен, поскрипывающая стволами. Уже нет ни пожара, ни крика, осталось только это шумящее колыбельное. Рядом играет огнем и пышет теплом костер бивака. Пламя вспыхивает на пряжках упряжи, горит пурпуром на рукояти меча и оковки ножен, прислоненных к лежащему на земле седлу. Нет другого огня, другого железа. Касающиеся ее щеки рука пахнет кожей и пеплом, не кровью. Геральт. Это был всего лишь сон. Скверный сон. Цири дрожит, сжимает руки, подбирает ноги. Сон. Всего лишь сон. Костер уже успел пригаснуть. Березовые чурки стали красными и прозрачными, потрескивают, то и дело стреляя голубоватым пламенем. Пламя освещает белые волосы и резкий профиль мужчины, который укутывает ее попоной и накрывает кожушком. «Геральт, я рядом, спи, Цири. Тебе надо отдохнуть. Нас еще ждет долгая дорога». «Я слышу музыку», — вдруг подумала она. «В этом шуме таится музыка, звуки лютни и голоса. Княжна из Цинтры. Дитя предназначения, дитя старшей крови, крови эльфов, Геральт из Ривии, белый волк и его предназначение. Нет, нет, это легенда, вымысел поэта. Ее нет, она мертва. Ее убили на улицах города, когда она убегала. Держись, держись. Яральд, что, Цири? Что он со мной сделал? Что тогда произошло? Что он со мной сделал? Кто? Рыцарь? Черный рыцарь с перьями на шлеме. Ничего не помню. Он кричал и смотрел на меня. Я не помню, что случилось, помню только, что боялась. Ужасненько боялась. Мужчина наклонился, пламя костра заплясало в его глазах. Странных глазах, очень странных. Когда-то Цири боялась этих глаз, не любила в них глядеть. Но это было давно, очень давно. «Ничего не помню», — шепнула она, ища его руку, жесткую и шершавую, как необработанное дерево. «Черный рыцарь!» Это был сон. «Спи спокойно. Это больше не повторится». Цири уже слышала подобные заверения. Давно. Ей множество раз повторяли их, множество раз успокаивали, когда она просыпалась среди ночи от собственного крика. Но теперь было иначе. Теперь она верила. Ведь теперь это говорил Геральт из Ривии, Белый Волк. Ведьмак. Тот, который был ее предназначением, которому она была предназначена. Ведьмак Геральт, отыскавший ее в хаосе войны, смерти и отчаяния. Геральт, который взял ее с собой и обещал никогда не расставаться. Она уснула, не отпуская его руки. Барт кончил песнь. Слегка наклонил голову, проиграл на лютне основную мелодическую линию баллады, тонко, тихо, чуть-чуть громче, чем аккомпанирующий ему ученик. Никто не проронил ни слова. Кроме затихающей музыки, был слышен только шум листвы и поскрипывание ветвей огромного дуба. А потом вдруг протяжно заблеяла коза, привязанная к стоящему у древнего дерева возу. Тогда, будто по сигналу, один из слушателей встал, отбросил за спину темно-синий, изукрашенный золотом плащ, чопорно и изысканно поклонился. «Благодарим тебя, маэстро Лютик», — проговорил он звонко, но не громко. «Да будет позволено мне, Радклифу из Оксенфурта, магистру магических тайн, от всех здесь собравшихся выразить признание твоему возвышенному искусству и благодарность твоему таланту. Чародей обвел взглядом более сотни собравшихся у основания дуба тесным полукольцом, стоявших в стороне, сидевших на вазах. Слушатели кивали головами, шептали. Некоторые начали хлопать, другие благодарили певца поднятием рук. Растроганные женщины шмыгали носами и вытирали глаза, чем могли, в зависимости от профессии, общественного и имущественного положения. К метке, предплечьем или тыльной стороной ладони, купеческие жены льняными тряпочками, эльфки и дворянки батистовыми платочками, а три дочери Комаса Валиберта, который ради выступления известного всем трубадура прервал со своей свитой соколиную охоту, громко и смачно сморкались в изящные шелковые шарфики цвета потухшей зелени. «Не будет преувеличением», — продолжал чародей, — «сказать, что ты, маэстро Лютик, растрогал нас до глубины души, заставил задуматься и воспарить, тронув наши сердца. Да будет мне дозволено, повторяю, выразить тебе наше уважение». Трубадур встал и поклонился, обметая колени пером цапли, приколотым к фантазийной шапочке. Ученик прервал игру, заулыбался и тоже поклонился. Но маэстро Лютик грозно глянул на него и что-то буркнул в полголоса. Паренек опустил голову и снова принялся тихо бренчать на струнах лютни. Собравшиеся оживились. Купцы из каравана, пошептавшись, выкатили к дубу солидный бочонок пива. Чародей Радклифф погрузился в тихую беседу с Комасом Валибертом. Дочери Комаса перестали сморкаться и влюбленно таращились на Лютика. Барт не замечал их взглядов, поскольку полностью был поглощен тем, что раздаривал улыбки, подмигивал и демонстрировал блеск зубов, гордо молчавшей группе странствующих эльфов, в особенности же одной из эльфок, темноволосой и глазастой красавицы в маленьком горностаевом токе. Не обошлось и без конкурентов. Обладательницу огромных глаз и прелестного тока заприметили и тоже ласкали взглядами его слушатели, рыцари, жаки и ваганты. Эльфка, явно польщенная вниманием, пощипывала кружевные манжетики-блузки и трепетала ресницами, но эльфы из ее группы плотно окружили ее, не скрывая неприязни к потенциальным волокитам. Поляна у дуба Блеапхериса, место частых встреч, вече, стоянок путешествующих и странствующих, славилась терпимостью и открытостью. Опекающие гигантское дерево друиды именовали поляну местом дружбы и охотно привещали здесь любого желающего. Но даже при таких исключительных событиях, как только что закончившееся выступление всесветно известного трубадура, путники держались обособленными группками. Эльфы кучковались с эльфами, ремесленники-краснолюды тяготели к вооруженным до зубов побратимам, нанятым в качестве охраны купеческого каравана, и терпели рядом с собой разве что горняков-гномов да фермеров-низушков. Все нелюди вели себя сдержанно по отношению к людям. Люди платили нелюдям той же монетой, но и среди них тоже незаметно было особого единения. Знать с презрением поглядывала на купцов-латочников, а солдаты и кнехты сторонились пастухов в духовитых кожухах. Немногочисленные чародеи и их ученики полностью обособлялись, всех вокруг справедливо считая грубиянами. Фон же образовывала плотная, темная, угрюмо молчавшая толпа кметов. Эти, лесом вздымающихся над головами граблей, вил и цепов, напоминая армию, игнорировали все и вся. Исключением, как обычно, были дети. Покончив с необходимостью соблюдать тишину во время выступления барда, ребятня с дикими визгами и криками помчалась в лес, чтобы там целиком отдаться играм, правила которых были совершенно непонятны тем, кто уже успел распрощаться с розовыми годами детства. Маленькие человечки, эльфики, краснолюдики, низушки, гномы, полуэльфы, четверть эльфы и малышня загадочного происхождения не знали и не признавали ни расовых, ни социальных различий. Пока что. «Действительно!» — выкрикнул один из находящихся на поляне рыцарей, худой как жердь дылда, в красно-черном суконном кафтане, украшенном тремя шагающими на задних лапах львами. «Господин чародей прекрасно сказал! Это были прелестные баллады, милздарь Лютик, клянусь честью! Ежели когда-нибудь вам доведется побывать вблизи Лысогора, владения моего сеньора, загляните, не задумываясь ни на миг. Угостим по-княжески, да что там, прям-таки по-королевски, не хуже короля Визимира. Клянусь мечом, слыхивал я множество менестрелей, только куда им до вас, маэстро? Примите от нас, высокородных и посвященных в рыцари, уважение и почтение вашему искусству». Безошибочно учуяв соответствующий момент, трубадур подмигнул ученику, тот отложил лютню и поднял с земли шкатулочку, служившую для сбора более существенных выражений признательности. Поколебавшись, он повел глазами по толпе, потом отложил шкатулку и поднял стоявшее рядом средних размеров ведерко. Маэстро Лютик ласковой ухмылкой одобрил сообразительность паренька. «Маэстро!» — воскликнула дородная женщина, сидевшая на загруженном изделиями из ивовых прутьев в вазу с надписью «Вера Левентхауп и сыновья». Впрочем, сыновей не было видно, похоже, они занимались тем, что активно транжирили нажитое мамашей состояние.
«Маэстро Лютик, ну как же так? Вы оставляете нас в неведении,
ведь же ж не конец баллады! Пропойте-ка, что было далее-то!»
«Песни и баллады, — поклонился артист, — никогда не оканчиваются, милздарня, ибо поэзия вечна и бессмертна. Ей неведомо ни начало, ни концы.
Но что было далее-то?» — не сдавалась торговка, щедро и звонко сыпанув монетки в ведерко, подставленное учеником. Скажите хотя б, ежели нет охоты петь. В ваших песнях вовсе не было имен, но мы же знаем, что воспеваемый вами ведьмак никто иной, как известный всем Геральт из Ривии.